уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня среда, 11 сентября. У нас в гостях Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Телеграм «Говорит МСК», бот, Твиттер «Собака Говорит МСК», Телеграм-канал наши, где все новости, не устаю повторять, радио «Говорит МСК». Товарищи, пожалуйста, подключайтесь. Чем больше подписчиков, тем нам приятнее. Особенно, если подписчики — это вы, наши слушатели. Давайте с отставки, что ли, Болтона начнем, потому что заявления разные. Например, в МИДе Ирана, точнее, не МИДе Ирана, а министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сказал, что весь мир просто вздохнул с облегчением. Дмитрий Песков говорит, что, в общем-то,
дело не наше.
Ничего такого, это дело внутреннее, да. А все-таки это дело внутреннее или внешнее, это тоже скажется?
Ну, понимаете, внутренние проблемы слона обычно имеют большое значение для внешнего мира окружающих его муравьев.
Как так?
Америка слишком много, большую роль играет в мировой политике, чтобы отставка внешнеполитического чиновника, причем ключевого внешнеполитического чиновника, не повлияла на жизнь окружающих. При том, что формально, конечно, внутреннее дело. Он американский, в смысле... Чиновник Соединенных Штатов, его назначает президент Соединенных Штатов и снимает президент Соединенных Штатов, нас все не касается. Меня, вы знаете, не отставка удивила.
А что?
Меня удивило время, когда оно наступило. Болтон обладает двумя очень важными и очень опасными качествами для той должности, которую он занимает.
Планирует европейскую безопасность?
Он очень авторитетный человек. Его авторитет не держится на авторитете Трампа, у него свой собственный. И у него своя позиция более жесткая, чем у Трампа. То есть, в принципе, он скорее органичен был предыдущим администрациям Соединенных Штатов. Да, он такой, такая, значит, эстафетная палочка единой американской внешней политики.
Так, может быть, как раз и понятно, почему Трамп его убирает, потому что так он...
Я об этом и говорил, что с двумя этими качествами... Он вообще крайне Трампу неудобен, неприятен, мешает, потому что он ограничивает его возможности, потому что он пытается доминировать в каких-то внешнеполитических вопросах, где-то навязывать свою точку зрения, при том, что, как говорят, личные отношения у него вполне нормальные.
Нормальные, да.
Но вот вопрос. А месяц назад он не такой был?
Но
а два месяца назад
но
он
Трамп
не такой был?
Трамп вспыльчивый, может быть, что-то там.
Да, но все-таки вспылил-то он в какой-то конкретный день, да, вот. Ни раньше, ни позже.
Но что было?
Американцы, американские скандал. Эксперты, они говорят о разногласиях по Афганистану и Ирану. Разногласия бесспорно есть, потому что Трамп, ну, и поджимаемый европейцами на полный разрыв завтра с утра, в общем, не рвется. А у Болтона позиция как раз, что нужно ядерную сделку полностью демонтировать. Во-первых, Трамп к этому присоединился, убрав предыдущего госсекретаря. А во-вторых, по Ирану-то ничего за последнюю неделю особого не произошло.
Но только сам Иран требовал 15 миллиардов долларов от Европы. Якобы Европа должна была вот наладить вот этот коммуникационный коридор с Соединенными Штатами, что давайте дадим, тогда они не будут обогащать.
Да, но дело в том, что Европа-то уже дала не так много, но несколько миллиардов дала. Европа тоже вопрос. А ребята, а отдадут когда-нибудь? Иранцы вообще больше требуют еще, вместо того, чтобы это отдавать. Европейцы, кстати, вот самая большая претензия европейцев к Соединенным Штатам — это иранская. Потому что там реальные деньги. Но было еще одно событие. Болтон недавно вернулся из поездки по бывшим странам СНГ.
В Минске был.
В Киеве.
В был, да.
И в Молдавии, в Кишиневе. Вот я думаю, что не там ли зарыта собака? Болтон человек очень жестких позиций. Он в них искренен, он в них последователь. А Трампу постоянно приходится лавировать между его позицией по отношению к России и позицией по отношению к Китаю. Он тоже, конечно же, никакой не друг России, это все сказки. Но в силу того, что он постоянно пытается выдавить Китай из экономики США, что невозможно, но он, ну, хочется человеку. Ну, мечта, его, да. Его представление прекрасно, да? То ему не надо с нами ссориться, потому что ссориться с нами сразу с обоими для США слишком тяжело.
Ну, с нами можно публично ссориться, а с китайцами публично ссориться очень сложно, потому что это вопрос больших денег.
В том-то и дело. Вот нужно эти большие деньги у китайцев отобрать, но для этого еще и с Россией поссориться неудобно. Он, собственно, из-за этого свои помирительные лозунги в начале своего президентства и выдавал. Не потому что он в нас влюблен, там, и Россия ему нравится, а потому что ему не нужно войны на два фронта. Он с самого начала говорил, что наша задача вернуть производство в США.
Ну да.
А поэтому наша проблема – это Китай, не Россия. Да? А у Болтона другой принцип. Болтон – человек вот предыдущей эпохи. Для него главный враг США – это Россия.
Классический ястреб.
Да, вот почему? Потому что Россия военная страна, да? В военном отношении Китай Соединенным Штатам никак не мешает. Он пока еще очень маленький. Uh-huh. Это огромная экономика, как само США в начале 20 века. Огромная экономика, а по военному потенциалу 15-е место где-то рядом с Аргентиной. Да, вот. А Россия нет. Россия как экономика не такая большая. Но зато в военном отношении мы единственная страна, которая может сравниться с США. И поэтому приоритеты у Болтона и у Трампа разные.
Хорошо, но тогда что принципиально сейчас должно поменяться? Ведь мы же должны понимать, что
наши отношения с Украиной меняются медленно, противоречиво. Я думаю, что будет еще много отступлений по этому вопросу. Но что-то там где-то сдвинулось.
Сдвинулось в какой момент? Сдвинулось, потому что Зеленский пришел? Сдвинулось,
потому что Зеленский пришел. А вот Болтон прилетел, чтобы Зеленский... Конечно, Зеленского снимать он не поехал, это понятно. А вот не пытался ли он там исправить позицию Зеленского?
А зачем исправляли позицию Зеленского, если Зеленский же говорил, надо Трампа подключить к нормандскому формату, и не за этим ли летал Болтон в частности?
Да, но как подключить? Чтобы он разогнал этот формат, потому что Болтон, как я понимаю, этого хочет. Вся эта история закончилась наконец. Чтобы было четко определено, что Россия агрессор и так далее, и так далее, и так далее. А кроме того, была поездка в Минск, наш ключевой союзник в Восточной Европе.
Отвернуть, вы считаете?
Конечно. Иначе лететь не имело смысла.
А какие этот самый профит-то какой?
Как раз профит-то очевидный.
Вступление в НАТО? О, боже!
Нет, нет, нет. Просто экономическая помощь. Белорусская экономика стабильная, крепкая. Но рывка она не сделает.
Вряд ли Александр Григорьевич Лукашенко будет допускать точно такие же ошибки, которые сделал Порошенко. Сказал, то иду в союз Европейским союзом, то не иду.
А попробовать надо.
Тем более, мне кажется, видео посмотреть и все.
Тоже человек сложный, и страна у него сложная. Дело не в том, что он там какой-то плохой, а страна у него сложная. Ему нужно в стране, где нет никаких богатств, которые бьют из земли, и довольно относительно плотное население, не такое, конечно, как на Украине, но все-таки, как-то экономику строить. И здесь приходится разговаривать со всеми.
Когда-то Александр Григорьевич всем дипкорпусом высылал представителей Европейского Союза, миссии Европейского Союза. Поэтому здесь-то что,
когда-то Александр Григорьевич и Белоруссия получала гигантские дотации из нашего бюджета. Да? Это было.
То есть сейчас Белоруссия предмет торга становится или что?
Нужно решить, мы будем продолжать дотировать белорусскую экономику или это будет делать кто-то другой.
Какие варианты вы считаете?
Вариантов много. Ее может датировать Европа та же, а может и Соединенные Штаты. Если ради отрыва Украины от России они вложили такие усилия, то попытка оторвать Беларусь, я думаю, она не удастся. Но знает ли об этом американская сторона? У них же свое представление о мире, да?
Вот как раз представление о мире. А Болтон, хоть и был классическим ястребом, но, наверное, он был понятен, как с ним работать. А еще очень многие отмечают, что у него были довольно плотные контакты с Патрушевым, несколько встреч с главой Совбеза Российской Федерации. Секретарем, простите, да.
Совбеза у нас президент.
Да-да-да, с секретарем Совета Безопасности. А что эти встречи, во-первых, могли дать, и сейчас, получается, канал прерван? Что там?
Вы знаете, канал-то новый найдется, но это же место и пустым не останется. Они же встречались в силу близости личных позиций, да, с Патрушевым, а в силу равноденствия их должностей. Они вот занимают одинаковые должности в своих странах. Далеко не везде есть секретарь Совета Безопасности, как у нас, и как советник национальной безопасности США. Да? Вот в наших двух странах есть такая.
Но у нас есть, хорошо, Лавров и Помпео, но у нас же параллельно встречались советник безопасности США и секретарь Совета безопасности
правильно,
Российской Федерации.
Что
и параллельно
о том, что
Помпео с
Лавровым. Их МИД, да?
Госдеп.
Госдеп. В общем, мягко говоря, не любит своего президента, уже даже шутить перестали. То есть это даже обсуждать уже стало неинтересно. Это уже общее место. Угу. Да? Степень влияния господина Трампа на Госдеп, она обсуждается вот на уровне там, 5% или
10%. Так, ну и сейчас
там что? Там аппарат еще с времен древних заложен. И его не так легко...
Вот, Соединенные Штаты Америки, как сказать, предмет для учебников по политологии в части работающих институтов. И вот здесь принципиально какие-то институты меняются с
уходом
Болтона.
Дело в том, что это не просто учебник по работе институтов, это еще вопрос о субъективном восприятии и субъективном использовании этих институтов. Ага. Те, кто работают в Госдепе, работают в той логике, которая была до Трампа. Вот не заметили они его прихода, не интересен им его приход, вот совсем.
Интересно внутренний, да. Тем, кто за внутреннюю политику отвечает,
да.
Понятно.
Ну, там куда деваться, да, ну, экономика да. Дело серьезное, там работать надо. А это совсем другое, да. Они работают, кстати, это было и прошлый раз, когда администрация демократическая на республиканскую менялась, угу. Вот. После войны же очень долго были демократы, они как с 32-го практически по 50-е годы. Там все было то же самое, Госдеп очень долго не замечал прихода нового президента и новой политики. При том, что различия в политических позициях были гораздо меньше, чем теперь. Да? И очень жестким образом Госдеп тогда чистили, это называлось маккартизм. Угу. Мало кто помнит, но вся основной пафос деятельности сената Маккарти относился именно к работникам государственного департамента, а не к деятелям искусств. Да? Я не к тому, что нужен маккартизм, а к тому, что вот настолько ситуация была забита в тупик, что уже использовались, так скажем, не совсем конституционные методы ее разрешения.
А сейчас что будет, как вы считаете? Вот так, прогноз ближайший.
Ну, что-то. Вопрос в том, кто будет советником по национальной безопасности. Если это будет крупная фигура, и она будет существовать в границах трамповского представления...
Чего он, наверное, хочет.
Чего он очень хочет. То он, как это уже было в 70-е годы, когда отношения советника по национальной безопасности и главы Госдепа, они так плавали. Кто важнее, периодически приходил специально выяснять. Может быть, будет переключено на советника по национальной безопасности больше внешнеполитических функций, чем теперь. Например, оставят, строго говоря, за Госдепом контроль над посольствами, а все стратегическое отдадут сюда.
Но это нужно это уже второго было. Срока тогда?
Это уже было, это не Трамп выдумал. Это уже было при Никсоне. Угу. Кстати, тоже республиканском президенте.
Ну, я говорю, что надо ждать второго срока. Получается, ну, да. Сейчас просто, чтобы было комфортней, до 2020 года.
Ну, и хорошо бы, чтобы за это время ничего плохого не случилось, а то можно и не дожить до второго срока-то. Выйдешь на выборы и поиграешь. Это же оставшееся до 2020 года время нужно успехи показать.
В Соединенных Штатах такое возможно, да, мы должны это отмечать. А, смотрите, еще интересно, что между Российской Федерацией-то и Соединенными Штатами какой-то шпионский скандал назревает или все-таки не назревает?
Вот это очень странная история, да? Некий чиновник администрации президента, то ли он, то ли его однофамилец, только мне ничего не понятно. Уехал отдыхать в 17-м году и пропал. Угу. А теперь американская пресса сообщила, что он агент американской
Говорят, армии. Говорят, сдали с потрохами. И
два
места
года
даже,
это даже. Никого, тема не обсуждалась. Да, вот никто не написал там в 17-м году, что, знаете, не вернулся российский чиновник из отпуска. Не иначе шпион.
Ну, может быть, не было такого, охоты такой пока.
Так правильно, почему не было?
Почему не было?
Ну, как бы, вариант первый. Он шпион, но все, что нужно, он уже сказал. Самый такой технологичный вариант. Больше он не интересен. Да? Зато как пропагандистский материал. Смотрите, какие люди у Путина в администрации работают. Да? Вариант второй. Чисто пропагандистский материал. Вообще, этот человек где-то в другом месте вообще никогда шпионом не был. Но он действительно вот исчез. Его нет. А поэтому на этом можно играть. Да? Угу.
Но уже считают, что, во-первых, говорят соседи, по крайней мере, или те люди, которых называют соседями, сказали, что тот человек с похожей фамилией вдруг резко после прихода журналистов съехал из этого дома в Вирджинии. И там и имена фамилии не только его самого, но еще и супруги совпадают по поводу того, кто был владельцем этого дома. Теперь и поговаривают, что это провал, полный провал контрразведки произошел со стороны Российской Федерации. Ну, то есть непонятно, как из этого выплывать.
Провал контрразведки со стороны Соединенных Штатов не произошел. Если это их агент, mm-hmm. они его должны хранить, а не в, не в газетах публиковать.
Да? Но там еще...
Когда-то очень много лет назад один американский ученый, который был агентом Советского Союза, приехал в СССР, работал здесь как ученый, был очень крупный ученый. Да? А потом вдруг в газете опубликовали статью с фотографией о его награждении государственной наградой. Вот в этот момент он понял, что как разведчик он закончился. Хотя прошли годы. Это между первым и вторым событием прошло там не 3, не 5 лет.
Но мы же понимаем, что существует какая-то папочка такая, знаете, как на десерт. Вот что-то такое. И если использовать какую-то политическую целесообразность, эта папочка периодически вскрывается.
Конечно.
Телеканал CNN, демократы, Трамп, противники у со стороны демократов. Ну вот как-то так это все. Внутри опять политическая вот эта вот борьба.
Ну, тогда внутриполитическая борьба уже зашла далеко, потому что все разведки мира, я не будучи человеком спецслужб, но даже я это понимаю, просто они иначе работать не смогут, хранят своих агентов до конца, потому что если человек будет думать, что его еще и наниматели сдадут, то разведка станет абсолютно нерентабельной деятельностью. То есть не только свои ловить будут, но и те еще... Подставят.
Ну, у них, ладно, но в связи с тем, что эти новости возникают, был человек, не был человека, вроде как говорят, был все-таки, это же повод нам с вами порассуждать, а что же за люди работают в таких структурах? Все-таки, если это помощник Ушакова, Ушаков входит в, во-первых, был раньше послом в Вашингтоне, потом входит, до сих пор входит в первый круг.
Сейчас значительно более высокая должность.
Советник по международным делам, да.
Да, это куратор первый управления круг. внешней политики президента.
Вот.
По закону о МИДе управление внешней политики контролирует деятельность Министерства иностранных дел.
Это повышение. Тем более, первый круг в окружении в президента, первый ряд. И вдруг какой-то человек, который просто технически чем-то занимался, техническими вопросами, как завхоз, грубо говоря, тоже оказывается, в общем-то, замешан в таких делах. Это о чем говорит? Подборка кадров? Или как закрывать глаза на
непросил? Но ведь он работал, этот человек, вместе с Ушаковым посольством. Угу. Да, то есть с точки зрения кадровой политики его передвижение не носило ничего экстраординарного. Да, так обычно кадровая политика ведется, кстати, во всем мире.
Ну, приходит не... своих же.
Да, своих берет, потому что своих пока не знаешь, что ждать.
Вот в том-то и дело, чужие... как это непонятно, чего ждать.
Вот тут другой вопрос. А контрразведка куда смотрела? Потому что если действительно он шпион, то, скорее всего, он был в период работы в посольстве.
Ну, непонятно, по каким делам, да, там, что там, или деньги, или слабости в виде алкоголя женщин, казино, все что угодно может быть, это правда. Но тогда вопрос действительно к подбору кадров, контрразведки, и получается, знаете как, говорят, что отличительная черта русской бюрократии в том, что часто закрываются глаза на профессионализм, скорее, свой вроде понятный, но так складывается,
знаете,
что, в общем,
я вам
он...
открою страшную тайну, да. Это черта любой бюрократии. Просто наша бюрократия, как вновь воспроизводящаяся, воспроизводит это в каких-то гемических размерах.
Ну, баланс, да? Баланс не соблюдет.
А вот, да. А принцип все равно везде такой. Просто там, где получается, берутся на ключевые должности свои, а на остальные те, кто знают. А в некоторых случаях берутся везде свои.
Так получается, но, что не профессионалы.
Понимаете, любого начальника, если ему дать свободу, он наберет только своих. В любой стране мира. Да? И не берет он только своих, потому что есть другие,
которые, тоже
которые будут за этим следить и которые ему сильно испортят жизнь.
Извините, одно дело, когда речь идет о старшем помощнике младшего дворника, а другое дело, когда речь идет о посольстве, о международных
делах. Это вы по
делах.
Результатам.
Да.
А по технологии одно и то же. По результатам ну, глупо было бы с этим спорить. Да? Вот. Все равно берут своих. Такой тут вопрос, что ты, беря своего... Должен быть уверен, собственно, для этого ты его и берешь.
Да.
Ты должен быть уверен, что ты знаешь, кого ты взял. Да? Ведь чтобы, на чем бы этот человек ни погорел там, в посольстве.
Понятно.
Но если его удалось завербовать, значит, он изначально, в принципе, был готов. Потому что вот завербовать просто прохожего на улице невозможно. Он просто тебя не поймет.
Ну, подождите, по морде может да, здесь другое дело, что все-таки кадровый состав дипломатических работников, он весьма узкий, и поэтому...
Ну, он не такой узкий, я вам так на минуту напомню, что у нас в администрации президента 2000 сотрудников, а в мини больше. И посольство у нас огромное в Соединенных Штатах.
По кадрам,
по штату. По численности.
А в СССР тоже брали своих, лимузин спрашивают?
Конечно. Конечно, это, мы это экспортировали из советского прошлого. Собственно, мне когда-то один чиновник советский это сказал, что мне не важно, что ты умеешь, мне важно, что ты меня не предашь. Такая вот почти чеканная формула.
Угу. А все-таки эта история, с вашей точки зрения, она как-то внедряет и сеет беспокойство?
Конечно. Конечно.
Потому что каждый теперь будет оглядываться, а что же там. Понятно, что сейчас мы мало сможем каких-то сообщений увидеть. Вот вчера максимум был, да, коллега сказал, что он там злоупотреблял спиртным, но понятно, что в открытую вряд ли кто-то про него будет говорить, потому что никто не хочет быть свидетелем по делу госизмене.
Во-первых. Во-вторых, он все-таки сотрудник администрации. Пусть и уволенный, ну, за отсутствием просто его присутствия, да, но сотрудник администрации. По администрации стараются тоже лишний раз не выступать. В советское время это просто было запрещено, ЦК КПСС. Сотрудники ЦК КПСС интервьюов не давали, о них не писали, их даже награждали закрытыми списками, как развитие.
Я просто представляю, все-таки сейчас думаю об уровне, например, тех чиновников или тех там, представителей элиты, чьи дети учатся за границей, у которых есть недвижимость за границей. Это вот вещь одного порядка, вы считаете? Или
ну, с ними, конечно, легче договориться там и труднее договориться здесь. Да, потому что очень много у нас есть сейчас менее высокого уровня людей, у которых дети учатся в школе там, а потом в вузе здесь. Вот они уже думают не как здесь, а как там. Это я могу судить по своим студентам. Да? Не потому что они плохие, они милые, умные,
которые когда-то учились люди, за границей.
Но они фразу формируют на английском языке, а потом тебе переводят.
Ага. Ну, это проблема или нет?
Это проблема, потому что это другой стандарт жизни, это другой стиль жизни. Живя в том стиле, ты всегда сможешь легко и искренне себе доказать, что та страна права.
Ну, предатели были, есть и будут. В любом случае, говорит Юстас, политолог Анатом, он еще говорит, не первый случай. Возьмите сравнительно недавний пример советника президента по экономике Ларионова. Я что-то, правда, не припоминаю вот этого.
Нет, никто в предательстве, по-моему, не обвинил.
Я вообще не помню этого случая. Была ситуация с помощником полпреда не так давно.
Да,
тоже
да,
был случай. Ну, то есть, это что? Это сейчас мы придем к чему? К охоте на ведьм?
Вот, вы или сказали самое важное. Дело не в том, есть ли предатели. Дело в том, что вдруг эта тема оказалась в фокусе интереса.
Угу.
Вот это интересно.
Так мне всегда предатели были, мне
не,
кажется.
Не, так предатели всегда были. Когда последний раз, нам с вами их показывали. Последний раз это был сотрудник МИДа, сын заместителя министра иностранных дел, который работал на английскую разведку аж за 2000 фунтов, помните?
Нет.
Потом по него даже документальный фильм сняли. По его
давно было.
Вот о чем
давно
речь. Был,
да.
И это было последний раз, когда это стало достоянием общественности. Правильно это или неправильно, другой вопрос. Потому что, с одной стороны, вроде как должно стать, да? С другой стороны, вы абсолютно правы. Если это станет слишком часто достоянием общественности, начнется психоз.
А, ну, ученые, которых в госизмене обвиняют.
Ну, ученые — это другая...
Это как раз охота,
другая ипостась. Не обязательно. Это вопрос о том, где она, черта государственной тайны, проходит, да? Вот ученый... Вы знаете, был знаменитый Тимофей Фрисовский, помните такого? Человека. Вот наш слушатель, не знаю, помнит или нет, например, у него даже книжка была такая, «Зубр» называется, по-моему, даже фильм какой-то по него снимали. Я первую диссертацию писал о нем свою. Так и, кстати, ее не защитил. Так вот, Зубра второй раз, он два раза сидел, обвинили в госизмене за то, что он на биофаке рассказал о своей работе по борьбе с атомными загрязнениями.
Потому что политическая ситуация такая была.
Ну наверное, да, он вышел из тюрьмы, еще не понимал, куда.
Давайте после новостей продолжим. Дмитрий Журавлев у нас в гостях, генеральный директор Института региональных проблем. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Доброго дня, простите. Дмитрий Журавлев у нас в гостях, генеральный директор Института региональных проблем. Еще за эфиром мы тоже продолжаем про Смоленкова говорить. А наши слушатели пишут, а как раз вот мы Владислава и обсуждали его комментарий. Неужели вы верите в эту историю CNN про Смоленкова? Вопрос. Если он такой ценный, чтобы его вывести, разрабатывали операцию, чтобы его вывести, а некоторые называли просто эвакуация даже, то почему ему сразу, например, фамилию не сменили? Это вот к вопросу о непрофессионализме, ну, или к вопросу,
возможно,
что его вытащили, как зайца из шапки?
Возможно, и вопрос о непрофессионализме, но его, если и это он, то его вытащили из Черногории, больших усилий это не требовало. Угу. Это не выезд там в советское время какого-нибудь шпиона в багажнике автомобиля через полстраны к финской границе, да? Вот, поэтому не такая сложная штука. Но ведь вполне возможно, что все, что можно, из него вытащили. Ну, если это было, да, угу. Мы действительно обсуждаем предмет, который, факт существования которого еще неизвестен.
Ну, это безусловно, да.
Да, то потом его раскрыть сам Бог велел. Угу. Потому что скандал начинается. Сразу встает вопрос, а кто у них там вообще в администрации работает? А те ли это люди?
Психологическая атака.
А достоин ли... Да, ведь, понимаете, они же воюют старую войну всегда. Ну, все воюют старую войну, все же. Перед любой новой войной все готовятся к предыдущей. И у них, по 37-й год у них у всех в университете читали. Угу. Да? И вот, кстати, а еще они сами себе рассказали, что мы живем в тоталитарной стране. Вот сейчас, в России. Поэтому два этих тезиса, Россия тоталитарная страна, и у них был 37-й год, если совместить, то потом киньте какую-нибудь затравку в виде человека, который предатель, но работал в высших органах власти, пусть и на скромной должности. Угу. И все. Давайте проверять управление внешней политики, давайте проверять администрацию целиком.
Сеять паранойю, в общем.
Да, да, да. А любая паранойя, дестабилизирует работу, потому что работать некогда. Паранойя
надо
заниматься.
Все друг на друга смотрят, да.
А во-вторых, дискредитирует власть. А желающих дискредитировать российскую власть на Западе каждый второй после каждого первого. Угу. Да, поэтому вполне возможно, что его ж не нашли, да? Вот вскрыли фамилию, сказали, вот он тут жил, именно этот, и звали его именно так, но его там нет. Может, вот он и живет, и с самого начала жил под другой фамилией в другом месте. А тут устроили дом его имени, чтобы было куда журналистов поводить.
235-й, а что, у нас не проверяют высших чиновников? Сразу представляется, что это что, какая-то пыточная или какой-то полиграф сплошной. Иногда бывает так, что хочешь спрятать, положи на видное место.
Да, ну, а что значит проверяют? Проверяют, да. Конечно. Но, как бы, действительно, под гипнозом же не проверяют, да? А полиграф, вы знаете, я не специалист в полиграфе, но на одном заседании экспертном мне приходилось слышать экспертов, которые считают, что степень его достоверности невелика. Обойти. Потому что он оценивает эмоции. То есть испугались вы или не испугались? Угу. А если вы солгали, но не испугались, ну, все.
Ну, понятно.
Там руки не стали мокрыми.
7373-948, давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, да.
Добрый день, Ростислав.
Да, Ростислав, пожалуйста.
У меня вопрос по внешней политике Трампа в ракурсе сказанного гостя в первой половине эфира. Вот есть очень жесткая риторика Трампа к Кубе и очень мягкая КНДР, а вот по Беларуси подозрительное молчание. А не хочет ли Трамп, чтобы полная международная легализация режима батьки произошла как бы сама собой? И вопрос, вы не думаете, что Болтон просто по моральной традиции республиканцев воспротивился вот такому облагороживанию репутации режима Лукашенко? Но самому Лукашенко хочется тайно, не спугнув белорусскую диаспору, поладить Лукашенко.
Спасибо. Спасибо. А зачем тогда он ездил туда
вот,
вообще?
Да, но понимаете, что касается Болтона в суперморальности чиновника такой сферы обвинить сложно. У него работа не соответствует. Да? Не, я его как человека не знаю, там спасибо бог, скорее. Не хочу его обидеть, но просто сложно, знаете, ну вот как врачу бояться крови. А что касается батьки, я боюсь, что оторвать Беларусь от России они очень хотят. И на этом уровне они готовы с батькой договариваться. Но боюсь, что дальше, если он с ними договорится, его ждет судьба Милошевича. Милошевич тоже с Западом договорился, а чем это кончилось, всем известно.
Ну, вот видите, уже два примера у Александра Григорьевича. Это Порошенко и это Милошевич.
Не, ну он к Милошевичу ближе. В смысле, по ситуации, в которой он находится. Что касается Кубы и Кореи, странно, если это вас удивляет. У Кореи есть ядерное оружие, а у Кубы нет. Поэтому Кубу можно ругать и на нее пальчиком грозить, а Корее грозить сложно, потому что, не дай бог, что-нибудь куда-нибудь долетит, хотя бы случайно. Тогда точно не будет действующего ныне президента США. Потери для США, скорее всего, будут минимальные, если вообще какие-то будут. А вот лично для Трампа это будет конец.
А по поводу Киева. Здесь любопытная публикация была сегодня, что Киев перестал направлять в Москве уведомления о расторжении договоров с Россией. И даже заголовки были у некоторых СМИ: Украина приостановила разрыв соглашений. Там и даже разрыв отношений каких-то с Российской Федерацией. То есть процесс их односторонней денонсации, а все именно с этого начиналось в 2014 году. После того, как Крым присоединили к Российской Федерации, вот это вот все тогда началось. И сейчас вроде бы как-то приостановилось. Почему?
Ну, причины, может быть, две. Новая власть хочет проанализировать, что она там приостанавливает.
Что это старая логично. Власть приостанавливала?
Ну, что приостановили, то уже приостановили, но то, что еще не успели. Там много, там под 70...
Там 400, 400 там.
400 даже. 400, да. 400 соглашений, да. Какие-то и не будут денонсировать. Никто не будет денонсировать соглашения, например, о правительственной связи. Как звонили друг другу, так и будут звонить. Ну, так конечно. Удобно. Да, какие-то, может быть,
публичные, СНГ,
да. Но, может быть, власть просто хочет их оценить, что, во что это выльется, да? А может быть, действительно, Зеленский все-таки попытается иметь какую-то свою позицию. Мне в это трудно поверить, не потому, что я имею какие-то претензии к Зеленскому, а потому, что политику формирует не один человек, а значительная часть украинской элиты настроена антироссийски.
Ну и что, будет опять царь хороший, боярь плохий?
Нет, ну просто хорошему царю в такой ситуации будет очень трудно выразить свою хорошесть. Ее заметить будет сложно.
А то, что обмен пленными был, это хорошесть?
Да, конечно.
Хорошесть.
Это просто признак некоего снятия психоза. Это, насколько хорошо же само событие, вопрос сложный, потому что мы обычно меняем так, чтобы неравноценно, то ладно, есть меньше на больше.
Вышинский, Сенцов.
Да, но это другой вопрос. Угу. А вот то, что это признак того, что договориться все-таки можно, потому что в последние дни Порошенко было ощущение, что договориться нельзя в принципе, что разговор идет китайца с папуасом. Да? Причем каждый говорит на своем языке. А вот сейчас появилось ощущение, что оно возможно. Просто я очень боюсь быть излишним оптимистом. Еще раз говорю, Зеленский не один. И его команда – это не вся украинская элита.
Но там, как говорят, плюс его команды, в частности, для Российской Федерации, особенно после выборов в Верховную Раду, в том, что это люди, которые были когда-то далеки от политики, это какие-то даже не технократы, а как их назвать, просто такие функционеры, которые пришли в новую для себя область, и, в общем-то, с такими можно разговаривать, попробовать что-то слепить.
Нет, в этом смысле, конечно, но поймите, люди, которые не являются профессионалами, очень управляемы профессионалами. Вот представьте себе, что мы с вами будем контролировать, опять же, какую-нибудь медицинскую манипуляцию, да? Вот степень нашего контроля будет примерно равна нулю, потому что ни вы не врач, ни я не врач. Угу. Вот так и здесь. То, что на ключевых постах у Зеленского, люди Зеленского, он выиграл Раду, да. Извините за оговорку, и теперь у него все административные рычаги. Он может менять правительство, он может назначать любого человека, он вообще все может. Но вот насколько человек, который до этого занимался только бизнесом, вот он пришел, да, а тут 400 соглашений прочесть не успеет. Ему говорят, вот это надо.
А отменить. Может быть, все-таки как раз и в окружении, знаете, у нас были, до вас приходили ваши коллеги-политологи, говорили, что так как в игру возвращается Коломойский, а Коломойский – это олигарх, это бизнесмен, а все-таки Украина – это олигархия в большей степени, то, в общем-то, сейчас выгодно-невыгодно вот это вот
вступило в силу. Это, понимаете, вопрос более сложный, просто выгоды разные. Я вам напомню, что Коломойский называл себя жидохохлом. Да, то есть в начале майданной власти он как раз хотел стать одним из
лидеров. Потому что так было выгодно. Пять лет прошло, не получилось.
Вот. А Порошенко тоже олигарх. И Рошен, в общем, в основном работает на русский рынок. Однако же это никак нас не подвигло к договоренности, потому что были и другие интересы, и другие выгоды, и у первого, и у второго.
Сейчас выгода, чтобы война в Донбассе заканчивалась все-таки, вот так, если рассуждать, или статус-кво, вот такой вот, такое шаткое перемирие с периодическими перестрелками?
Если действующий президент закончит войну, он войдет в историю Украины.
Он же хочет, наверняка
для
хочет.
Него... Это бесспорно победа, да, это не вопрос. Вопрос в том, насколько ему дадут остальные.
Но это же победа и тактически, и стратегически, это могут понимать и те люди, которые могут приветствовать
такую
позицию.
Скорее всего, прекращение войны – это резкое усиление Ахметова. А как бы пирог-то один, да, и Коломойский, и не Коломойский, он все-таки не единственный олигарх, да, угу. придется немножко подвинуться. Напомню, что на момент начала всех этих событий Ахметов был самым влиятельным бизнесменом Украины. Да, сейчас он ослаб во многом потому, что война-то идет там, где его деньги.
Где уголь?
Да. Вот. И поэтому конец войны – это хорошо в целом, но насколько это как раз хорошо тактически для тех, других и третьих, это большой вопрос.
До обмена пленными считалось, что процесс действительно зашел в тупик. Минские соглашения не работают, переговоров никаких нету. Но тут Зеленский и с Путиным переговорил, обмен пленными еще состоялся. Тут говорят, что очень большая заслуга Макрона. Вот, кстати, интересно, вы согласны с этим утверждением?
Что, ну, я думаю, Макрон, что Макрон в данном случае сыграл ключевую роль, в смысле роль спускового крючка. То есть он был...
Ну, как-то он убедил, что рэперные точки какие-то нашел?
Нет,
что
ли, он что? Просто фактом своего присутствия доказал обоим сторонам, что, извините за парламентские выражения, китка не будет.
То есть ему поверили. А хорошо, Ангела Меркель здесь как-то может присутствовать?
Ну, ей уже сложно где-либо присутствовать.
А, понятно. Здесь в силу других обстоятельств.
Да, не связанных с Украиной.
Понятно, понятно. В силу здоровья, я понимаю. А, хорошо, но как раз есть у части политологов мнение, что обмен пленными состоялся, а следующий этап – это реанимация какая-то Минских соглашений. И, возможно, здесь, как помните, Зеленский говорил, хорошо бы Терезу Мэй, когда она была премьером, привлечь, и хорошо бы Дональда Трампа каким-то образом привлечь к этому диалогу. Процессу, простите.
Мы с вами, кстати, это как-то обсуждали, это все прекрасно, ну, будет Борис Джонсон вместо Терезы Мэй.
Да? Ну, не то.
Это не суть важно. Вопрос в том, а у Трампа время на это и найдется? Собственно, в общем, у него забот хватает. И Украина в этом списке не стоит на первом месте.
И как раз, вот если у него, опять же, его отсутствие здесь, как и, наверное, равно присутствие активное, это, в общем-то, может быть и на руку Российской Федерации, что можно как-то договариваться. Есть Макрон, есть Зеленский, есть Путин.
Не, ну договариваться с Трампом, кстати, тоже можно, а просто вот ему надо это.
Болтон-то нету.
По вот. Этой теме договариваться.
Меньше мешать.
Давайте
будет.
Посмотрим, кто пойдет на его место. Может получиться, что от добра добра не ищут.
Понятно. Да? 7373948, давайте вас послушаем. Алло. Алло. Нет, вы молчите. Когда вы молчите в трубку, честно говоря, мне это немножечко тревожит. 7373948, телефон прямого эфира. Так, опять про шпиона. Кто проверял? Иннокентий Беганский. Белоруссия унитарная, тоталитарная, полицейское, государство, жесткое, в вертикали власти. Стоит Лукашенко встать утром с другой ноги, Белоруссия станет членом НАТО и Евросоюза в течение года. Ну, не настолько, я думаю.
Не настолько. И кроме того, я же говорил немножко о другом. Я говорил о том, что он-то на Запад может пойти в силу каких-то причин. Больше даже экономических, чем какой-то своей финоберии, да, белорусская экономика сложный предмет. Ну, нет у них ни нефти, ни газа, вот все то, на чем мы выезжаем,
перегонка
у них отсутствует.
Есть. Перегонка-то есть.
Так перегонка есть, пока нефть есть, которая есть чего перегонять, да. Вот, там в силу экономических причин приходится и с Западом отношения выстраивать, и это, ну, вот это объективная реальность, да. Проблема в том, что если он на этом пути, Александр Григорьевич, зайдет достаточно далеко, то встанет вопрос, а нужен ли в этой истории Александр Григорьевич. Напоминаю ситуацию с Милошевичем. После того, как он решил все те проблемы, которые нужно было решить для Запада, выяснилось, что он для Запада тоже не нужен.
У Милошевича не было такой мощного все-таки союзника в лице Российской Федерации уж тогда.
Ну, это сложный вопрос, потому что Виктор Степанович Черномырдин был в Югославии в тот момент.
Ну, ни шатка, ни валка все равно.
Военное случайно что-то захватили в этот момент, как вы помните.
Бросок на Приштину,
да,
вы имеете в виду?
Да, вот. Там вопрос не в том, были ли мы союзниками, вопрос в том, что Милошевич думал как раз, что если он сдаст вот это, вот это, вот это, и вот это, и вот это, то дальше он будет другом
Западом. А я думаю, что географически просто-напросто Российская Федерация не сможет такого допустить, чтобы Александр Григорьевич что-то там. Географически, опять же, где была Югославия на тот момент, Югославия?
Нет, это другой вопрос.
Сербия
насколько
сейчас,
важна
да.
нам,
конечно.
Сербия и Белоруссия. Но сам путь, если, я говорю, Александр Григорьевич двинет на Запад слишком активно, то могут быть сложности у Александра Григорьевича.
7373948, давайте вас послушаем. Алло.
Алло.
Да.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Москвы.
Да, возьми,
я хотел спросить у господина Журавлева, а вот не является, в начале программы про это было упомянуто, не является ли вот денуклеаризация всех этих мелких государств агрессивных общей точкой сборки для России и Запада? Почему мы этим не занимаемся? Это ведь сейчас самая главная опасность, по-моему.
Это какие сейчас вы маленькие еще государства?
Ну, Корея, там все потенциальные, ведь они околоядерные. Турция, и Саудовская Аравия, и Бразилия, и все-все-все.
Ну, тогда с Израиля придется начать, понимаете?
Языка сняли практически.
А вот это маловероятно. вероятно, потому что Израиль главный союзник Соединенных Штатов.
Нет, а почему точка сборки? Нет, логика
слушателя такая. Это главный вопрос сегодня. Давайте объединимся с Соединенными Штатами в решении этого вопроса.
Санкции против КНДР.
Да, и будет хорошо.
Ну?
Ну, понимаете, в чем дело? Закон всемирного тяготения отменить нельзя. Закрыть обратно, да? Мы можем помочь США, США может и без нас справиться, денуклеаризация, например, Северной Кореи.
Но... Так мы же санкции тоже поддерживаем, нет, ну, это же здесь даже, да, я нормально. Говорю,
с нами, без нас, это так или иначе, скорее всего, решится.
Будет. А Ближний Восток
но,
сложнее.
Но, а дальше что? Да, бог с ним, Ближний Восток. У нас есть Бразилия, у нас есть Южная Африка, у которого ядерных материалов на порядок
ну,
больше.
Скажем так, дубины они не размахивают, вот, наверное, пока. От этого все.
Махать нечем, понимаете? Северная Корея другая ситуация. Пакистан им дубина еще. Нужна. Пакистан это страшно.
Но
Пакистан
это
мусульманская страна, а Индия это раздражитель, потому что это две ядерные державы, которые настроены друг на друга. Пакистан мусульманская страна, где единственный гражданский институт это армия.
Пока.
Вот такое парадоксальное явление. Да? А сейчас у власти не армия. И я с ужасом смотрю на Пакистан, что дай бог в нынешней демократической власти в Пакистане удержаться как можно дольше. А если очередной... Там же либо исламисты, либо военные. Там третьего-то не бывает.
Uh-huh.
И если пойдут исламисты в ядерной стране, да, в Турции, собственно, периодически исламисты же тоже приходили вместе с НАТО.
Ну, в Египте приходили, но потом уходили.
Вот, просто армия в Турции... В Турции это было практически круговорот, да, вот армия приходила к власти, объявляла выборы, на выборах выигрывала какая-нибудь исламская партия, через два месяца генералы приходили в парламент и говорили, так, ребят... На выход.
Угу.
История закончилась. До свидания.
Не
мы сейчас немножко поддержим власть, а через полгодика объявим новые выборы.
А, Юстас еще говорит, взять хотя бы прибалтийские страны бывшего Советского Союза. Ну, какую там... Проблема какая-то ядерная существует в бывших прибалтийских республиках?
Не, ну у нас даже намек на какую-то там ядерную программу только Украина, по-моему, объявляла.
Все, больше ничего. Больше и никто. То это про Будапештские соглашения. Да. Все это и стоит их вспомнить. 7373-948. Давайте с вами поговорим. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
А почему это...
Ой, Олег, это вы, здрасте. Что?
Две башни.
Две башни? Какие-то две башни. Олег, что с вами? Олег, секунду, придите в себя, пожалуйста. 7373-948, какие-то две башни. Был, по-моему, такое что-то в фильме с двумя башнями.
Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте.
Георгий.
Да, скажите, Георгий.
Пожалуйста, а вот как вы думаете, есть ли какая-нибудь аналогия вот сейчас между Украиной и Германией в 1933 году? То есть сейчас ее заморозили, конфликт, но фактически, когда ненависть, там, пропаганда, вот это все, свое время достигнет своего уровня, то, в принципе, ее быстренько вооружат, и вот как Индия, Пакистан, то есть вечный конфликт, и направят на Россию.
Германия сама так. была мощной достаточно страной, вот, экономикой.
В данном все-таки. Случае вы у меня с языка сняли, да? Потому что когда Германию натравливали на Советский Союз, натравливали страну самой мощной экономикой в Европе. Да, другое, потому что Германия сначала прибрала Европу, а уже потом пошла на Советский Союз. Да? А Украина, ну, пока что ключевым военным институтом Украины являются добрые батальоны, которые могут убивать, но не могут воевать, к счастью, для нас. И для Украины тоже. Да? Украина, как некая силовая противостояние, это, к сожалению, опасность полностью снять нельзя. Но боюсь, что военно-техническое различие между нами, потому что дать папуасам ракеты можно, научить папуасов стрелять из ракет нельзя. В одной африканской стране мы им дали минометы, и они эти мины с помощью деревьев запускали. То есть, но, они пальму сгибали, да. туда клали мину и отправляли.
Но это к вопросу как раз о том, почему даже соглашение, вот, например, ДРСМД прекратило свое существование, потому что и что там с дальнейшими договорами... Потому что качество вооружения, оно превалирует над количеством вооружений, и плюс еще велик риск вот этих развития каких-то несистемных игроков на международном пространстве, чтобы как бы вот это самое оружие не появилось у тех, кто имеет в качестве установки обычное дерево, и чтобы как бы где ни бахнуло. Наверное,
ну,
так.
Ну да, да, да. Понимаете, поэтому Украина, конечно, не Африка, но в военно-техническом отношении, я еще раз говорю, я прекрасно понимаю, о чем спрашивают, что да. сейчас им поставят бесплатно что угодно в любых количествах.
Могли
для
бы
того,
уже,
чтобы,
если бы хотелось.
Во-первых. Во-вторых, ядерное оружие им все равно не дадут. Вот самоубийц нет. Да? Вот жить хотят все американцы в том числе. А, простите, неядерная война с Россией, ну, как бы вежливее сказать, вряд ли возможно. Господин Мозговой покойный как-то говорил в моем присутствии, что мы сейчас Киев возьмем и пойдем дальше. То есть, если даже эти добровольческие части Донбасса могли взять Киев, то о какой войне с регулярной армией? Уж чего-чего, а в военном отношении Россия держится крепко. Да? Можно там спорить, что у нас с квартирами слишком дороги, да? А с оружием все нормально. И что, они с нами воевать будут?
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло.
11 сентября было нападение на Соединенные Штаты, две башни рухнули. Вот о чем человек вам задавал вопрос предыдущий.
Так, и что? Да, сегодня две башни-близнецы, я поняла. А вопрос-то в чем был? Я вот так от Олега их и не услышала. Ну, давайте хорошо, я переформулирую. А сегодня годовщина, и после этого декларировалась борьба с мировым террором. С вашей точки зрения, мир стал безопаснее или нет?
Мир не стал безопаснее по той причине, что у нас мирового террором назначают. Да? Вот у нас эти террор, эти не террор. Вот этих мы определили, там, ту же Северную Корею, да, или Ирак, в террористы. А с ИГИЛ как-то воюют американцы.
Запрещенные в Российской Федерации организации.
Да, с запрещенным ИГИЛом американцы воюют как-то ни шатка, ни валка, непонятно как.
Весь мир фактически, ну как, часть мира воюет с другой частью.
Да, поэтому само по себе борьба с терроризмом бесспорно важна. Кстати, тезис о том, что борьба с терроризмом должна стать основой вообще военно-технического действия современности, он не новый. Он был сформулирован в 80-е годы, когда противостояние двух систем, очевидно, заканчивалось. Uh-huh. И нужно было понять, зачем вся эта вооруженная огромная мощь, когда нет противостояния систем.
Но проблема-то существует. А сейчас противостояние системы другое говорит. Есть глобальный север, есть глобальный юг, где очень развита вот эта вот сетевая структура терроризма. И с этой сетевой структурой как-то надо. Поэтому был Афганистан. Вопрос, почему так долго? Понятно, сопутствующие еще какие-то были там интересы, факты. Почему Сирия? Тоже вроде бы понятно, но там тоже есть какие-то свои сопутствующие интересы.
Коллеги, милые, после массового исхода жителей Северной Африки и Ближнего Востока в Европу, борьба с терроризмом – это примерно то же самое, что несчастная унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла.
Потому что одно дело самолет угнать, другое дело просто взять нож или автомобиль и пойти в пешеходную зону.
Там даже и этого делать не надо.
То, что было.
Понимаете, выяснилось, что новые жители Европы и так доминируют над старыми. Потому что старые жители Европы, если их обидят, начинают звонить в полицию, а полиция боится туда приезжать. А новые жители Европы у него не заржавеет. Ему никакой политический террор, как некая систематическая борьба вот с этой цивилизацией, не нужен. Он считает ее завоеванной уже.
Вы считаете?
Конечно. Для этих людей европейцы – это данники. Это те, кто дань им не дают. Они не воспринимают эту материальную помощь как благо. Они ее воспринимают как дань. Вы слабые, но богатые.
А дело-то чего?
Ну, сложный вопрос. Скорее всего, ассимилировать их не удастся. Именно поэтому, что они не собираются ассимилироваться.
Ну, хорошо, была же история с массовым как раз исходом мигрантов, например, в ту же самую Германию, там, в 70-е годы. Это другое, да?
Они ехали работать из бедной страны в богатую. Они с огромным уважением относились к стране, куда они приезжают. Почему так много эксцессов сегодня? Потому что никакого уважения к странам приема у мигрантов нет.
Ну, по программам, как это, мультикультурализм, она провалилась, проблема остается, и эта задача для Европы, на что, на ближайшие лет 100?
Боюсь, что да.
У нас был в гостях Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, приходите еще. Спасибо.
С удовольствием.